Тут вернулась Сара. Она взглянула на меня с подозрением. «Чего это ты лыбишься?» «Позволь мне тебя угостить, и я отвечу». Заодно я одолила себе. «Угадай, кого я сейчас встретила в старом зале», — сказала Сара.
«Кого же?»
«Джонатана Уинтерса».
«А
теперь сама угадай, с кем я болтал в твое отсутствие».
«Да с какой-нибудь старой шлюшкой».
«Нет, хуже».
«Хуже не бывает».
«Я разговаривал с Гарольдом Физантом».
«Продюсером?»
«Да. Вон он сидит, за столиком в углу».
«Ой, правда?»
«Не оглядывайся и не маши, пей лучше. И я с тобой».
«Да в чем дело-то?»
«Он, видишь ли, собирался дать деньги, под сценарий которого я не написал».
«Знаю».
«И вот пока тебя не было, он подошел ко мне потрепаться».
«Повторяешься».
«Пить отказался».
«Это так на тебя подействовало, что сам сидишь трезвый, как стеклышко?»
«Погоди. Он рассказывал про фильм, который они только что кончили».
«И ты что же, его засрал?»
«Он сам засрал».
«Ну, конечно. В чем все-таки дело?»
Я посмотрел в зеркало. «Вообще-то я себе нравлюсь.
Только не в зеркальном отражении. Оно на меня не похоже».
«Я допил свою порцию».
«Допивай», — сказал я Саре.
Она послушалась.
«Так в чем дело?»
«Ну что ты заладила? В чем дело? В чем дело?»
«Какая у тебя цепкая память. И трезвый ты, просто на диво».
Я махнул бармену, заказал еще выпить.
«Этот Физан, значит, рассказывал мне о своем фильме. Он про писателя, который не умел писать, но прославился, потому что вид у него был, как у чемпиона Родео».
«Это про кого же?»
«Про Мака де Руака».
«Это тебя огорчило?»
«Да нет, на это мне как раз наплевать. Но он сказал, как фильм называется».
«И как же?»
«Ради бога, не спрашивай. Я пытаюсь вытеснить это из памяти. Чушь несусветная».
«Скажи».
«Ну ладно».
Чёртово зеркало маячило прямо перед глазами.
«Скажи, скажи, скажи».
«Ладно, обломки разбитого вдребезги».
«Мне нравится».
«А мне нет, я ему так и сказал».
И он ушел.
Мы потеряли нашего единственного спонсора.
«Надо подойти и извиниться».
«Никак невозможно после такого названия».
«Ты, небось, хотел бы, чтобы поставили фильм о тебе».
«Идея. Я напишу сценарий о самом себе».
«Название уже готово?»
«А как же? Разбитая жизнь».
«Давай мотать отсюда».
С тем мы ушли. Мы назначили встречу с Джоном Пинчеттом в вестибюле гостиницы «Беверли-Хиллз» на 2 часа. Приходилось терять целый день, но Джон настаивал именно на этом часе. Он нашел парня, какого-то Жана Поля Санраха, у которого своих деньжат не было, но он умел доставать их прямо из воздуха. Про него говорили, что тряхни он садовую статую, из нее посыплются монеты. Он ждал нас в номере 530. Где-то там обретался и Джон Люк Мадар, французский режиссер. Пинчет уверял, что он тащится от моих книжек. Гениально. Дрожайшая Сара сопровождала меня на случай, если мне понадобится посторонняя помощь, чтобы добраться домой. К тому же ей надо было убедиться, что в 530-м не засели в осаде старлетки. Джон сидел в вестибюле, в громадном кожаном кресле и наблюдал за местной шизанутой публикой. Увидев нас, он поднялся, расправил плечи. Джон большой парень, но хочет казаться еще больше. Мы поздоровались и пошли к лифту.
«Ну, как продвигается сценарий?»
«Зреет помаленьку».
«О чем он?»
«О пьяни». Открылись двери лифта. Кабина была очень уютной, отделанная мягким темно-зеленым материалом с набивкой из павлинов. Множество павлинов. Даже на потолке красовались павлины.
«Класс», — сказал я.
«Перебор», — фыркнула Сара. Лифт остановился на 5-м этаже, и мы вышли. Пол был застлан той же зеленой ворсовой материей с павлинами. Топча этих павлинов, мы подошли к номеру 530. Дверь в номер габаритами больше походила на ворота рыцарского замка.
Джон стукнул в дверь металлическим молоточком в виде головы Бальзака.